Сити FM. Записано ранее.
Сити шоу Дмитрия Быкова.
Беседа на свободные темы с умными людьми.
995-1111, телефон прямого эфира. У нас вообще весь эфир сегодня получается по заявкам, потому что после того, как у нас уже один раз побывал генетик, говоривший о генетически модифицированных продуктах, буквально, значит, Сити FM завалена была просьбами, звонками пригласить еще генетика и поговорить на эту тему, потому что все уверены, что именно генетика будет наукой будущего. Значит, удовольствием выполняем эту многочисленную просьбу. У нас в гостях Александр Сергеевич Баранов, генетик, старший научный сотрудник Института биологии и развития. И знаете, Александр Сергеевич, я бы хотел, да, как кандидат биологических наук, я бы хотел начать вот с какого довольно идиотского вопроса, на который я многие годы уже ищу ответ. Почему кибернетика была объявлена лженаукой? Я писал сам много, занимался этой проблемой, там все понятно. Чем генетика помешала коммунистам?
Вы знаете, ну это сложный вопрос. Я думаю, что не помешала, просто там совсем другие причины были, чисто человеческие. И ведь мы в области генетики были впереди планеты всей.
Реально?
Реально были, да. Mm-hmm. Это в начале века, и когда наши ученые, ну, такие великие ученые, перед которыми весь мир снимал шляпу, и Вавилов, и Кольцов, и многие другие, и последующие ученики этих великих людей, и академик Астауров, и Тимофей Фрисовский Николай Владимирович, и Фрейнсон, и прочие, прочие, прочие.
Вы думаете, Тимофей Фрисовский с самого начала был генетиком, еще до отъезда в Германию,
да? Да. Это был глубокий генетик, а также так академик Серебровский, и прочие, работающие все в области сельского хозяйства. И чем они помешали, мне сказать трудно. Я не жил в то время, понимаете, я родился
сразу после войны. Причины какие-то, обусловленность какая-то?
Да вы знаете, я думаю, что нет, не было. То есть это было чисто какие-то идеологические вещи, что нельзя хромосомы видеть и прочее, прочее, прочее.
То есть такой примитивный эмпиризм.
Да.
Знаете, у меня есть какое вот подозрение, что это все было принесено в жертву идеологии, потому что у нас рождаются не люди, а организмы, помните этот знаменитый тезис Лысенко, да? Значит, нет биологической предрасположенности. Да, человека можно сделать, так сказать, с нуля. Но как генетик, скажите, в какой степени человек предопределен генами, а в какой средой? Тут вечно же идет вот разговор о процентной норме.
Вы знаете, это настолько все здесь органично перемешано, и среда – это как точилка для карандаша, понимаете?
Да.
Вот есть карандаш, да?
Да.
И вся острота заточки карандаша зависит от этой точилки. И условия, да, играют огромную роль, но перебить, например, то, что вы человек, а не растение, это невозможно.
Невозможно, абсолютно. Но вопрос, в какой степени я сумма моих предков.
Какая сумма ваших предков? Вы понимаете, ведь, опять-таки, есть пренатальный антогенез и постнатальный антогенез. Пренатальный – это до рождения, постнатальный – это после рождения.
Пренатальный целиком определяется генетикой.
Вы знаете, нет, не только. Это, там среда тоже есть, средовая компонента, связанная, что мама поела, да, какой, есть у нее стресс.
Если стресс, да, что идет, какая химия идет, кровь.
Да, на какой-то стадии происходит деление, так сказать, и формирование плода. Там очень много тоже у нее. Лежит, если у вас двойня, то там тоже есть гормональные какие-то сдвиги.
Да, и потом как там, они лежат.
Смотри,
да.
Если я углублюсь во все эти нюансы, нам передачи не хватит.
Но постнатальный там в какой степени влияет?
Постнатальный тоже влияет. Формирование вас уже как организма, личность, функционирование вашей иммунной системы, функционирование вашей гормональной системы, это все тоже зависит от, ну, будем так говорить, что есть два основных постулата. Вы есть то, что вы едите, да?
Да.
И вы, и нельзя быть здоровым в больной среде. То есть это уже показывает то, что если окружающая среда не очень хороша, то вы можете вырасти не очень здоровым человеком.
Это безусловно, но тут ведь вопрос в чем? Характер, он может быть подвергнут внешней коррекции, или все-таки его фундаментальный, самые такие заветные основы, они заложены генно.
Вы знаете, сейчас все больше и больше данных оказывается, что и характер зависит от вашей генетической
предрасположенности.
Да. То есть реализуется она или нет. Вы знаете, вот работы Фреймсона, нашего очень известного генетика, это его знаменитая работа «Генетика гениальности», да? Это совершенно потрясающий человек, я с ним был знаком. знаком, это эрудит высший. Да? Да, я с ним общался неоднократно, он работал в нашем институте.
Владимир Павлович, это гениальное совершенно явление. Кстати, я не знаю, он жив или нет?
Нет, к сожалению, он ушел от нас.
Человек совершенно гениальный, ну так что он доказал?
Так вот он показал, что в принципе рождается гениев. Вот так. В человеческой популяции 17% рожденных детей являются гениями. Ага. Но реализуется в гениях 0,00 там 1%.
Да, совершенно верно. Да. Ну, мы-то с вами получились, так что...
Вы так знаете, мы не получились, мы состоялись, я бы так сказал.
Конечно. Ваша основная сфера деятельности, вот ваша примерно генетика, в чем она заключается?
Вы знаете, популяционная генетика. Популяционная генетика.
Как раз,
да. У меня два учителя. Это Тимофей Фрисовский и Алексей Владимирович Яблоков.
А вы Рисовского успели застать, да?
Да, и он очень активно руководил дипломной моей работой, и мы выбирали с ним кандидатскую мою диссертацию.
Георгия Ульяновича Гурского вы знаете,
да? Да, конечно.
Это мой, так конечно. Сказать, мой тесть от первого брака. Поэтому я вот в вашей профессии...
То есть вы тоже из нашей картинки, да?
Да, в этом я как раз вот был когда-то первым мужем Нади Гурской, о которой, Надька, если ты меня сейчас слушаешь, всегда вспоминаешь большой любовью. Меня интересует другой. Вот прекрасный случай, все друзьями остались. Прекрасный случай. Меня как раз вот что интересует по-настоящему, это то, в какой степени геном человека, об этом, кстати, спрашивает и Олег, и Константин, тут вопрос хлынули, в какой степени геном человека расшифрован, и, как просто спрашивает Олег, а нафиг, собственно, его расшифрован?
Да, в чем идея? Ой, вы знаете, это действительно вопрос вопросов, потому что расшифровать-то, да, расшифровали, но расшифровали как? Если мы возьмем, допустим, газету «Комсомольская правда», то мы с вами, ученые, установили, какая буковка за какой идет.
Ну и все, да.
И все, понимаете? И мы не знаем, ведь в принципе мы знаем, как работает, только работает вот вся эта махина, да, только на 10%. И это не моя точка зрения, это точка зрения того же известного популяционного генетика Левонтина и известного американского генетика Аялы. И они считают, что мы практически на нуле. То есть мы практически ничего не знаем, потому что мы не знаем, как это все работает, потому что определенные гены включаются и начинают работать на определенных стадиях.
При каких-то условиях, да.
Да, при каких-то условиях, понимаете. Есть молчащие, спящие гены. Но опять-таки я говорю, что если мы сейчас пойдем по этой дорожке, то мы, боюсь, усыпим наших зрителей.
Нет, ну почему? Надо хотя бы представлять себе там...
Это все очень сложно.
Нет, ну тут вопрос в другом.
А звучит просто.
Просто я понимаю, как оно устроено, но в какой степени мы можем в это вмешаться?
Это вопрос. Да, я с вами полностью. Насколько мы глубоки в своих знаниях, я бы так сказал, да, для того, чтобы вмешаться в процессы живого. Я считаю, что мы сейчас лезем не с низким топором, да, там, где надо работать тонкими хирургическими, да, инструментами, понимаете, тончайшими.
И что там?
Вот.
Что мы можем сегодня?
Сегодня мы можем, например, придать растению или, там сказать, животному определенные свойства, необходимые нам в хозяйственных целях. То есть вот создать вот эти генетически модифицированные организмы, да? С которых вы, собственно говоря, и начали передачу рассказывать.
Это мы можем, да?
Да, это мы можем, но в какой степени мы можем, понимаете? Мы не знаем, насколько это безопасно, потому что встраивание вот этих вот генов или комплекса генов в геном – это уже вмешательство. Если вам пришью шестой палец, вам будет очень комфортно?
Нет.
А скажите, пожалуйста, а если у вас будет шесть пальцев, вы хорошо будете держать, ну, мы его пришьем для того, чтобы вы хорошо держали знамя.
И печатать смогу быстрее.
Конечно, понимаете? Конечно. То есть для каких-то вот таких нужд это делается.
То есть это усовершенствование может быть сопряжено с серьезным дискомфортом, вы хотите?
Мы нарушаем работу всего генома, о работе которого мы знаем всего 10%. Вы понимаете, вставляем, вбухиваем это. Во-первых, мы не знаем, куда это пошло и куда это село, какой участок генома, да? Более того, это начинает работать и пробуксовывать. Ведь возьмите наш компьютер, да? Если там туда влетает вирус, он нарушает синхронную работу всех тех.
Да.
То же самое и здесь. Понимаете, мы получаем нужное нам качество, хозяйственное качество, хозяйственный признак, но мы тем самым нарушаем, полностью дестабилизируем работу генома.
Расскажите немножко, можно ли, скажем, ну вот с деревьями, да, апоптоз можно остановить или как-то перепрограммировать, прежде чем у человека там усыплять ген старости? В какой момент он врубается и почему?
Вы знаете, я затрудняюсь вам ответить на этот вопрос. Я затрудняюсь.
Если уж вы затрудняетесь.
Потому что настолько здесь много оговорок разных, понимаете, осторожностей, что я не берусь комментировать.
Но до какой-то степени он может быть остановлен?
Ну, до какой-то степени, да.
То есть старение может быть отложено?
Может быть отложено. Более того, рост может быть отложен теперь вот на данном этапе.
Сейчас... Даже?
Да. Да, вы знаете, и уже сделана такая травка для нужд, как это называется, гольфа, да, простите.
Да.
Да, гольфа, которая не растет больше, чем ей не сказали.
Это генетически модифицированная
травка. Да, это генетически модифицированная травка.
Но, значит, с человечком можно что-то подобное осуществить?
Абсолютно точно, абсолютно точно. Можно совершить это и не особенно
и
напрягаясь.
И никому не будет. На
это да, никто.
На три минуты.
Уже не... Ага.
Да, после этого...
Понял.
На это интригующе, да, 3 минуты. Паузу, и потом мы расскажем, что еще можно сделать с человечком путем генной модификации его.
Радио Сити ФМ.
Реклама.
Земля.
Воздух.
Земля.
Воздух. Зачем спорить? Авиационные и железнодорожные билеты в любую точку мира. Рейсами лучших авиа и ЖД-операторов. Агентство «Региональное железнодорожное сервис-центр». 626-48.
1 сентября на Лубянской площади
Сити-ФМ соберет самый большой в России пазл.
Так мы поздравим любимый город с юбилеем.
А помогать нам будут цирковые артисты, звезды эфира и музыканты.
Хотите поздравить город? Приходите. Это будет нашим общим подарком.
1 сентября в 3 часа дня
на Лубянской площади.
Сити реклама. 10:50, 87.9. Слушает весь город. Московское информационное радио. Сити ФМ.
87.9.
В этом выпуске огонь, охвативший гаражи на западе столицы, локализован. Тысячи посетителей авиасалона в Жуковском пытаются попасть на электрички, идущие в Москву. Стало известно, что в столице в следующем году впервые в России пройдет выставка вертолетной индустрии. 21:16 в российской столице. Вы слушаете новости на московском информационном радио Сити ФМ. Пожарные эвакуировали из горящих гаражей 4 кислородных и 2 ацетиленовых баллона. Как мы уже сообщали, на улице Верейская, 4, загорелись 3 гаража, в одном из них находится автомобиль. Площадь пожара около 100 квадратных метров, сейчас огонь локализован. У выхода с территории авиасалона «Макс-2007», который уже завершил работу, выстроились длинные очереди. Кроме того, сообщит «Интерфакс», на станциях отдыха и 42-й километр собрались несколько тысяч человек, которые пытаются попасть на электрички и уехать в Москву. По данным ГУВД области, сегодня авиасалон «Макс-2007» посетили около более 300 тысяч человек. Стало известно, что Москва проведет первую в истории России международную выставку вертолетной индустрии в мае 2008 года. В выставочном центре «Крокус Экспо» на площади в 10 тысяч квадратных метров будут представлены мировые достижения вертолетной индустрии от проектирования до эксплуатации. Об этом сообщила и Тартас, директор выставки Жанна Хиктенко. По ее словам, в России никогда не проводились специализированные выставки вертолетной индустрии, хотя авиационные выставки имеют давнюю историю. В ближайшее время на Украине могут быть обнародованы компрометирующие записи, касающиеся деятельности известных политиков, в том числе президента и премьер-министра страны. Об этом заявил бывший майор госохраны Николай Мельниченко, инициатор так называемого кассетного скандала в 2000 году. Как сообщает РИА Новости, тогда Мельниченко обнародовал записи, якобы свидетельствующие о причастности экс-президента Леонида Кучмы к убийству журналиста Георгия Гангадзе. Кроме того, бывший майор госохраны пообещал в ближайшее время раскрыть информацию о главе Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом» Андрея Деркаче и лидере пропрезидентского блока «Наша Украина. Народная самооборона» Юрия Луценко. Бывший сотрудник госохраны также отметил, что у него есть много информации и о других украинских политиках. Пакистанские военные сегодня заявили, что провели успешное испытание ракеты, способной нести ядерную боеголовку, сообщает агентство Associated Press. Радиус ее действия составляет 350 километров, говорится в заявлении военных. Подробности об испытаниях не сообщаются.
Движение в городе.
Затруднен въезд в город по Новорязанскому, Горьковскому, Ленинградскому и Варшавскому шоссе. Сложности на Можайском и Ярославском шоссе от МКАД и далее в область. Много машин на Варшавке от Большой Тульской улицы до Каширки. Данные о ситуации на московских дорогах в эфире радио Сити ФМ обновляются в режиме реального времени.
Погода.
Сейчас в Москве 24 градуса тепла, давление 746 миллиметров, влажность воздуха 70%. По прогнозу Метеобюро Москвы и Московской области, завтра в столичном регионе переменная облачность, ночью местами кратковременные дожди с грозами, минимальная температура плюс 15. Днем преимущественно без осадков, воздух прогреется до 23 градусов.
Вы слушаете радио Сити ФМ 87.9.
Московское информационное радио.
Сейчас в Москве 21 час 19 минут. Следующий выпуск новостей слушайте в 21.30.
Сити-шоу Дмитрия Быкова.
Беседа на свободные темы с умными людьми.
5.11.11, телефон прямого эфира, 9.95.11.11. У нас в гостях Александр Сергеевич Баранов, замечательный генетик, старший научный сотрудник Института биологии и развития. Александр Сергеевич, насколько я знаю, вы еще возглавляете общество генетической безопасности. Да. Что же это за генетическая безопасность? Это та безопасность, которая в гены вшивается, или это безопасность вашей собственной работы?
Значит, наша организация называется Общенациональная ассоциация генетической безопасности. Она возникла практически уже 4 года назад. Скоро будет вот юбилей. И начали мы с того, что начали изучать проблему, связанную с генетически модифицированными организмами. И оказалось, что все здесь не так просто и не так хорошо, как говорят сторонники этого направления. Вы поймите правильно, что наша организация и те ученые, которые, так сказать, входят в нашу организацию и которые помогают нам в своих аналитических отчетах, публикациях и прочее, мы не выступаем против генной инженерии ни в коем случае. Мы считаем, что коммерциализация вот этого направления, его использование в коммерческих целях не должно опережать проблему биобезопасности. То есть должна
опасность
быть...
Опасность в чем? В чем опасность?
Сейчас я объясню. Да. Значит, а опасность в том, что мы не знаем, насколько мы вмешиваемся в вот эти вот генетические процессы, потому что в результате, как показывают вот дальнейшие события, а события эти длятся уже 20 лет, и научная фактология все возрастает и возрастает, и последние данные показывают, что если мы кормим тех же крыс, генетически модифицированной кукурузой, то оказалось, что эта генетически модифицированная кукуруза токсична для печени и почек у этих животных. Это последние данные французских ученых, которые обнародованы. Наши исследователи в отечественной, так сказать, науке тоже провели такие исследования на мышах и на крысах и тоже показали, что удивительным образом это все влияет. Каким-то образом.
Но влияет как? Что происходит-то, собственно?
А происходит то, что меняется, например, формула крови, наступают изменения в желудочно-кишечном тракте, происходит удивительным образом изменения в тимусе, он уменьшается в размерах, и то есть это головной мозг, простите меня, это регулятор, основной регулятор гормональной нашей с вами жизни. Ну, не нашей с вами, а, так сказать, эксперименты на людях запрещены, а, так сказать, эксперименты на животных это показывают. Более того, как я уже сказал, мочеполовая система бьет со страшной силой. И, понимаете, не выясняются причины. И ведь самое удивительное в том, никто не хочет поставить такой капитальный, давайте говорить так, международный эксперимент. Мы в свое время выступили с таким предложением. Давайте проведем публичный эксперимент, который решит раз и навсегда этот вопрос. Понимаете? Потому что все те рассуждения, это от лукавого. Опасно, не опасно. Надо провести, объединив усилия не только отечественной науки, но и международной науки, и провести такой глобальный эксперимент, чтобы поставить все точки над «и». Ведь вот те проценты, которые вводят господин Онищенко, там 0,9%, 5%, и во всем мире это так, они от лукавого. Они же ничего не говорят. Это, понимаете, это точность измерения приборов на тот момент времени, когда эти нормы вводились. А вы понимаете, точность измерения прибора его технические характеристики не могут служить мерилом безопасности здоровья человека, ну и вообще живой системы. Вы согласны со мной?
Я не согласен абсолютно, я вам скажу почему. Тут у меня, значит, уже сразу есть письмо от Игоря, который пишет: скажите вашему Сергеевичу, его зовут Александр Сергеевич Игорь, я напоминаю, да, что вы все тормозите науку, именно из-за него до сих пор, из-за таких, как он имеет в виду, до сих пор нет клонирования. Значит, я не знаю, из-за вас ли до сих пор нет клонирования, но...
Нет, а ведь мораторий же был введен в России на 5 лет, но в этом году он кончился.
Некое торможение мне в этом видится, потому что, по-моему, это все Комкон-2, это все перестраховки, это попытки тайной полиции какие-то, да, или биогенетической полиции, каким-то образом остановить здоровое, нормальное течение ног. Вы все равно ничего не остановите, мы будем иметь генетическую...
Я с вами полностью не согласен, потому Почему? Что вот в результате такого эксперимента, о котором я сказал, и с которым, о котором мы ратуем, наша организация ратует, вот, организация Общенациональной ассоциации генетической безопасности, он как раз и покажет дозозависимость. То есть, опасно это или нет, и при какой дозе? Ведь смотрите, пестициды, гербициды, да, тяжелые металлы, микотоксины. Для всех есть норма, после которой вредно. И она определяет наличие того или иного элемента, да, в продуктах питания, в пище. В данном случае, понимаете, все надумано. И сами сторонники вот этого направления использования генетически модифицированных источников согласны с этим. Но когда мы их призываем, давайте вместе проведем, они почему-то скромно уходят в сторону, говорят, вы знаете, вот мы нет там. И вот сидим у разбитого корыта. Есть предложение, но оно зависло в воздухе. Все дело упирается в то, что да, на это нужны деньги, потому что проверка по всем параметрам, ну, поскольку это на генетическом уровне, отнимает много времени. Вы понимаете, это затратная технология.
Слушайте, ну хорошо, а чем мы по максимуму рискуем?
По максимуму?
Да, что вот мы будем есть генетически модифицированную колбасу.
По максимуму мы с вами рискуем тем, что в нашем организме могут возникнуть такие микроорганизмы, которые, в которых симбионтно мы живем.
Да.
Вот, произойдут стройки вот этих, и мы приобретем устойчивость к определенным антибиотикам, да, потому что метки ставятся. Да. Мы приобретем эти микроорганизмы начнут вырабатывать какие-то токсины, белки, которые наш организм распознавать не будет. Наша иммунка просто будет изношена. И мы будем умирать раньше, чем мы умираем нас вот, и в данный момент. Понимаете? То есть к той проблеме демографии, которая уже существует, мы добавим еще вот этот вот фактор риска, и у нас планка упадет еще ниже. Вот к чему мы идем. Помимо того, что есть экологические проблемы, которые приводят к бесплодию, да, мы теперь ударим с вами по ниже пояса генетически модифицированными источниками, как показывают эксперименты с крысами и с мышами. Вы согласны?
Опять не согласен, потому что я не знаю, каков спектр генетически модифицированных продуктов, что это за продукты и какой процент рациона они могут составить.
Значит, я говорю, на территории Российской Федерации разрешено к использованию 16 наименований, 16 линий, вот так будем говорить.
Так.
Значит, несколько линий сои, кукурузы, картофель, рис, помидор,
и что-то еще. Любые, да, картошка,
вот,
там все дела.
Да. Подсолнечник, кстати говоря, запрещен.
Да, почему?
Вот. А?
Почему?
А я не знаю, это не ко мне вопрос.
Это
главный санитарный врач, есть список, да. Есть...
Ну хорошо, сою, по крайней мере, можно, да.
Ну, сою, кукурузу, да. И вы знаете, когда вот меня поражает отношение, мы потеряли чувство самосохранения, черт подери.
Конечно, серьезно.
Понимаете, абсолютно. И нам наплевать, что мы едим, и как мы себя чувствуем, и, честно говоря, только вот сейчас...
Лишь бы бабла, естественно.
И только сейчас мы начинаем понимать вот тот тезис: мы есть то, что мы едим, понимаете? Все болезни могут происходить именно от этого. То есть, если мы питаемся нездоровой пищей, несущей с собой риски, то мы тем самым приводим к себя к быстрому изнашиванию и к болезням разного толка. Так вот, продукты питания – это очень важный момент в нашей жизни, и вы не можете с этим не согласиться.
Не надо.
Мы можем прожить человек без бензина,
то,
да, мы можем прожить без бензина, без газа, без того, без всего, но, простите, без питьевой воды и без еды мы прожить с вами
не можем.
Поэтому безопасность вот этого сектора нашего жизнеобеспечения, если можно так сказать, она является приоритетной и самой главной. не обращать внимания на появление нового продукта, а геномодифицированные источники являются новым продуктом по положению, мы не можем. Наше законодательство, кстати говоря, вот тот человек, который, там, скажите вашему Сергеевичу, да?
Да-да-да, вашему Сергеевичу.
Вот. Вот
это Игорь, да, негодует. Да.
Кто негодует?
Игорь.
Ну, еще одно вот, человек. Ни в коем случае мы не тормозим. Мы как раз, ведь, опять-таки, понимаете, здесь все идет игра. Ведь и определение биобезопасности, да, и работы в области генной инженерии, это будут заниматься одни и те же люди. Один и тот же карман. Вы понимаете?
Понимаю.
Просто одна группа ученых занимается, вот, будет заниматься биобезопасностью, и в данный момент, если мы обратим на эту проблему внимание, все перельется туда.
Я понял, да, совершенно справедливо. Надо как-то разделить решительным образом эти функции, о том, как это сделать через 3 минуты.
Здравствуйте, меня зовут Макс Димов, я занимаюсь новостями на радио Сити ФМ, и 1 сентября, я думаю, что мы создадим сами самый главный информационный повод в Москве. В день города приходите на Лубянскую площадь в 3 часа дня, там радио Сити ФМ будет собирать самый большой в России пазл-открытку. Хотите поздравить город? Приходите, это будет нашим общим подарком.
Московское информационное радио. Сити ФМ.
Все новости Москвы.
Юрий Лыжков перевозит ярмарку меда из Коломенского в Царицыно. Не навсегда, но надолго. Центральный округ завершает подготовку к зиме. Префекта беспокоит проблема утилизации снега. В Дмитровском районе завершился 5-й чемпионат по вертолетному спорту. Кубок КБ «Миля». Здравствуйте, в Москве 9:30, в студии Алексей Катенин, в эфире новости. Ярмарка меда переедет из заповедника Коломенское в заповедник Царицыно. Не навсегда, но надолго. Об этом сегодня сообщил Юрий Лужков во время традиционного субботнего объезда города, в котором мэра сопровождал и наш корреспондент. Коломенское довольно далеко от станции метро, а в Царицыно вышел из метро и сразу попал на ярмарку, сказал Лужков. Кроме того, сыграло свою роль и наличие автостоянки на 5000 мест. Центральный округ завершает подготовку к зиме. Дату завершения работ, 25 августа, назначил ранее префект Сергей Байдаков. Он выразил опасения по ведомственному жилому фонду и выступил за скорейшую его передачу под контроль города. Кроме того, по словам Байдакова, в округе особо остро стоит проблема утилизации снега. В Дмитровском районе Подмосковья на базе стрелково-спортивного комплекса «Лисья нора» сегодня завершился 5-й чемпионат по вертолетному спорту Кубок имени КБ «Миля». На одном из этапов соревновались российский вертолет Ми-34С и франко-британский АС-341. Победили россияне. В соревнованиях также принимали участие вертолеты «Робинсон Р-44» и ветеран российской авиации Ми-2. Экипажи любителей приехали из Германии, Великобритании, Италии, Белоруссии и Украины. Номинации «Малая высота», «Доставка грузов» и «Слалом». В перерывах между упражнениями опытные мастера демонстрировали пилотажное искусство. Сегодня в подмосковной усадьбе Архангельской проходит фестиваль современного джаза. По словам организаторов, собрались самые модные и актуальные музыканты, отобранные по критерию не стиля, а новизны. Джазмены представили свои новые альбомы и концертные программы.
Движение в городе.
Затруднен въезд в город по Новорязанскому, Горьковскому, Ленинградскому и Варшавскому шоссе. Сложности на Можайском и Ярославском шоссе от МКАД и далее в область. Много машин на Варшавке от Большой Тульской до Каширки. Заторы на внешней стороне МКАД от Ясенева до Варшавки и от Бесединских мостов до Рязанского проспекта, а на внутренней от Каширского шоссе до Липецкой улицы и от Рублевского шоссе до Новорижского. Данные о ситуации на московских дорогах в эфире радио Сити ФМ обновляются в режиме реального времени.
Погода.
Сейчас в столице плюс 23 градуса, скорость ветра 1 метр в секунду, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 74%. По прогнозу Метеобюро Москвы и Московской области, завтра в столичном регионе переменная облачность, ночью местами кратковременные дожди с грозами, минимальная температура плюс 15, днем преимущественно без осадков, воздух прогреется до 23 градусов. И о ситуации в столичных аэропортах. Шереметьево задержатся борты из Санкт-Петербурга. Домодедово позже графика прилетят воздушные суда из Анталии, Барселоны, Анапы, Афин, Подгорицы, Ташкента, Астрахани и Уфы. Откладывается вылет лайнеров в Иркутск, Барнаул, Ташкент и Омск. Внуково опоздают рейсы из Нового Уренгоя, Анапы и Краснодара. Пока не могут улететь пассажиры в Новокузнецк, Хургаду и Мирный.
Вы слушаете радио «Сити-ФМ».
87,9. Московское информационное радио.
Следующий информационный выпуск в 21.45.
«Сити-ФМ». Записано ранее.
«Сити-шоу» Дмитрия Быкова.
Беседа на свободные темы с умными людьми.
995-1111, телефон прямого эфира. У нас в гостях Александр Сергеевич Баранов, генетик, старший научный сотрудник Института биологии и развития. Три письма пришло за время новостей. Вообще, очень какая-то бешеная активность. Спасибо. Значит, два письма просто лбами сталкиваются, и я их зачитаю. Наталья пишет, как можно отрицать полную предрасположенность характера и нравов, если перед нами Сергей, Никита и Андрей Михалковы. Вот это, видимо, просто человек смотрит репортаж о закрытии Московского кинофестиваля и таким образом устанавливает, да, растущее сходство Сергея Владимировича с Никитой Сергеевичем. Это одно письмо. Второе письмо от Евгения. Позиции вашего гостя расходятся с традиционными представлениями психологов, занимающихся проблемами одаренности. Так, например, Виктория Соломоновна Юркевич считает лишь задатки анатома физиологически предопределенным элементом способности. В целом, официальная наука утверждает, что способности не даются от природы, не определяются генами, а формируются в процессе жизни. Ну, видите, вот одни говорят, что все от этого, да, другие, что все от другого. Вы, давайте там проанализируем заодно уже пример клана Михалковых, который у нас перед глазами, да, но они действительно стали все на одно лицо. Но как вы все-таки считаете, действительно это формирование или в огромной степени это бэкграунд?
Формирование, вот, вы имеете в виду Михалковых?
В частности, да, их полно. Ну, а что,
вы знаете, ну, есть такие фамилии, да, есть такие...
Династии,
да, династии, которые действительно, ну, так сказать, у них мощная генетика, их ничем не перешибешь, что говорится. И вот некоторые признаки, фенотипические признаки, проходят через всю линию. И вот и вы возьмете отдаленных, так сказать, предков, и они такие же и фенотипически, как и их далекие потомки.
Что такое фенотипический? Потому что народ не знает, что такое фенотип.
Фенотип – это...
Да. Ну, внешность.
Да, это внешность, да, это генотип плюс среда.
Да, совершенно верно.
Это классика, да, это классика. Генотип или среда. Так, ну, вот, на примере Михалковых, да, они их
фенотипически... У них он очень выражен.
Выражен, вот этот вот...
закончен, да, усы, брыла.
Законченный такие, фенотип, да. Фенотип,
в общем, глаза такие лунарии, да, все это очень заметно, да.
Все заметно, да. И таких, я говорю, что очень много. Мы просто не присматриваемся, не анализируем. А ведь специальные есть книги генетики человека, в которой показано, как что наследуется, форма ушей.
То есть просто Сергей Владимирович, если я правильно понимаю, обладатель нескольких очень доминантных признаков, да, которые пошли туда. Это и форма, и талант, особый склад таланта.
Да, и все это передается. Так же, как вот, например, в моем роду то же самое. Я похож на папу, и все мои родственники тоже похожи вот друг на друга, понимаете?
А я похож на маму. Ну, все мои родственники похожи на маму.
Значит, это у вашей мамы более...
Довольно доминантный, да. Причем, кстати, да. А вот вопрос хороший тот же от Николая сразу. Бывают ли доминантными только внешние признаки? Я думаю, что и психологически бывают, на самом деле, нет?
Психологически тоже бывает, конечно.
Достаточно степени. Это истерия, да, такая стероидность, такой ипохондрия.
Ну, истерия – это особая статья, она свойственна
предрасположенность
к истерии.
Ну, во всяком случае, есть черты характера доминантные, да, там лидерство, да, там, пожалуйста. Да,
вот,
пожалуйста.
С лидерством тоже здесь очень, вы знаете, очень много все меняется. И с следующий вопрос, который был связан. Я как раз вам хотел привести. У нас в лаборатории работала Наталья Леонидовна Крушинская. Это дочка вот знаменитого нашего физиолога Крушинского, которая занималась поведением и социобиологией. Вот это вот та вот проблема, очень важная, очень интересная, которая подвергалась гонениям в преснопамятные времена. Да? Так вот, она показала в своих экспериментах на крысах, что существуют социальные группы, образуются социальные группы у крыс, и ее эксперименты на умных крысах, так будем говорить, и крысах обычных, диких крысах, показали, что есть очень существенные различия. А умные
наследуемые.
Крысы... Наследуемые, да, угу. Наследуемые.
То есть интеллект — это тоже фактор, который...
Да, да, да. И более того, что вот у умных крыс сокращается число детенышей в помете.
Вы представляете себе? Ах, какое свинство. Слушайте, если правду говорят, умным труднее рожать. Ужасные вы вещи говорите.
Нет, ну, понимаете, это эксперименты,
которые... Да нет, ужасные вещи говорит ваш эксперимент. Нет, я понимаю, что это не вы.
А потом оказалось, что если доминант, который вот в дикой группе, да, выстраивает пирамиду, он доминант, есть субдоминанты, там субдоминанты и прочее, прочее, выстраивается эта пирамида. Вот. Если этого доминанта перенести в интеллектуальную группу крыс, да, он умирает от стресса, потому что он не может там выстроить вот эту систему.
Стоп, интересно, а если умную крысу поместить к обычным? Это же стресс гораздо более сильный, она тоже дохнет.
Нет, она не дохнет. Она, к сожалению,
адаптируется?
Она адаптируется и просто скромно спокойно живет.
Слушайте, но это теория вот этого Юрия Ильича Александрова замечательного, что ум равен адаптивности, что чем выше адаптивность, тем выше интеллект. Это очень точно.
А потом, вы понимаете, в чем дело? Когда вот мы убираем вот в дикой группе, да, доминантного самца, то начинается борьба за доминирование между субдоминантами.
Да, с оставшимися, конечно. То есть дедовщина среди жертв дедовщины, да, конечно.
И вот если мы проверяем элементарную рассудочную деятельность, есть такой показатель, да, то самым высоким коэффициентом обладают именно субдоминанты. То есть они умнее подавленные. Доминанта.
Да, конечно.
Вот.
Конечно.
Когда доминанты убирают, они начинают между собой драться, то победитель становится глупым. Он не решает те логические задачи в лабиринте, которые он решал раньше и быстро.
Слушайте, вы объяснили весь механизм истории России после 17-го года. Вот это страшное дело. Потому что доминанта была убрана путем революции,
да.
А среди субдоминанты элитой стали самые тупые, самые безбашенные. Понимаете?
Это не я объяснил, это объяснили кто? Эксперименты Натальи Леонидовны.
Стоп, а есть работа Крушинской, которая проецировала это на социум каким-то образом?
Нет, ну, понимаете, в то время, когда она проводила эти работы, такие работы не приветствовали.
Нет, слушайте, но вы сказали о потрясающе важной штуке. Давайте мы это попробуем проговорить. А тут, кстати, вопрос от Константина, что у вас зеленый в стакане. Не завидуйте, Константин, это мятный сироп обычный. Это просто он смотрит, видимо, по интернету у нас. Это обычный мятный сироп, но жарко в студии, чтобы просто во рту не пересыхало. Но если хотите, присоединяйтесь, мы и вам его готовы. Вот тут хороший вопрос для меня, в общем, очень принципиальный. Понимаете, ведь я не понимаю, почему после того, как убирается доминанта, да, то есть действительно интеллектуальный лидер, да, почему дурак приходит к власти? Это действительно так. Это показала советская история. Но почему это так, я не могу
понять. Нет, понимаете, не дурак приходит к власти. А приходит, вначале он приходит как вроде бы интеллектуал, а потом
система заставляет его быть идиотом.
Ну,
да,
то есть она почему-то интеллектуальную компоненту убирает.
Вот. Почему?
А, ну, почему понимаете...
Это происходит? Почему она в отсутствии умных так отстраивается?
Я не могу это прокомментировать. Я даже не могу себе предположить,
почему. Как Крушинская, вы говорите, да?
Наталья Леонидовна Крушинская. Это совершенно удивительный человек.
Она объясняет все.
Это удивительный человек, очень интеллигентный, из очень такого... старого рода российского.
Да, вот, пожалуйста, здесь есть полный у меня в интернете, значит, да, экология, морфология, тереология, да, и да, вот, и, вот да. И, собственно, ее работа, которая называется «Антогенетические механизмы и генетические факторы эволюции популяции». Я ее, конечно, выпишу себе с любовью, потому что я кое-что в этих словах даже понимаю, но должен вам с ужасом сказать, что получается ведь, понимаете, что история человеческого рода, ну, на что, собственно, и напоролся Тимофей Фрисовский в своих работах, в достаточной степени предопределяется все той же популяционной генетикой. Это так, нет?
Да. Популяционная генетика – это основа основ.
То есть никакие наши исторические, духовные, надстроечные факторы не попрут против нашей биологии.
Вы понимаете, как вам сказать?
Какая фигня, какая гадкая фигня, слушайте, а?
Да, в общем, куда-то мы зарулили с вами...
Нет, мы зарулили в правильные дела. В какой степени... Вот тут, кстати, вопрос от Александра довольно здоров. В какой степени человек является биологическим существом, а в какой...
Ну, в огромной степени. Да,
в огромной степени. Употребляет в какой духовном, я бы сказал, но в какой интеллектуальном, скажем так. В огромной?
Как биологическое существо?
Да.
В большей степени, как биологическое существо. Понимаете, мы это даже всем своим интеллектом, всеми своими... волевыми усилиями, там, и йогой, там, и прочим, мы не в состоянии перебить вот эту нашу
биологическую... Перебить предрасположенности, природу, человечества.
Не можем.
Тут довольно хитрый вопрос, пришедший. Вот редкий случай, когда приходят два одинаковых вопроса от Льва и от Семена, значит, Семена Ивановича, и они интересуются одной проблемой. Если наследуется интеллект, то почему природа отдыхает на детях? Значит, то, что природа отдыхает на детях, это не есть научный
факт. Это не есть факт, да. Вот, я с вами полностью согласен.
И, в общем, на мне не отдыхает, на моих детях не отдыхает, хотя, черт ее знает. У меня, знаете, пардон, что я, значит, перебью профессора, но у меня есть одно объяснение. Мне кажется, если человек не получает удовольствия от своей работы, и более того, она сопряжена для него с определенным страданием, то дети, видя это, внутренне от нее отвращаются. То есть, да. Это фактор не биологический, а это фактор, так сказать, вот именно индивидуального антогенеза, как вы это называете.
Полностью с вами солидарен.
Да, понимаете? Да. А когда человек видит радостного отца, который с восторгом занимается работой, то вырастает Никита
Сергеевич... И днем и ночью.
Да, днем и ночью. Никита Сергеевич Михалков, который, глядя на папу, невольно подражает ему. То есть, да. Это то, что... Семен, я вам хочу... Потому что ваше письмо особенно негодующее. Значит, я хочу сказать, что то, что природа отдыхает на детях, это, в общем, свистёж. Посмотрите на... Например, потомство Алексея Николаевича Толстого. Посмотрите на Никиту Толстого, совершенно блестящего действительно специалиста, ученого очень крупного. И посмотрите на Татьяну Толстую, которую унаследовала все черты великого деда. И посмотрите на потомство Татьяны Толстой, Артемия Лебедева, который тоже сочетает в себе все черты замечательных представителей рода. Если человек со смаком занимается профессией, как мы здесь все в этой студии, то и дети наши будут также чудесно себя чувствовать. А как это происходит, поговорим через 3 минуты.
Цель.
Все новости Москвы.
Средства.
Сити FM.
Частота.
87.9.
Время.
Круглосуточно. Московское информационное радио.
Сити FM.
Московское информационное радио.
Сити FM.
Новости нашего города.
Погода, трафик, аэропорты, экологическая обстановка.
Каждые 15 минут. Круглосуточно. Сити FM.
Все новости Москвы. Московское информационное радио. Сити FM.
87.9.
3 человека погибли, 7 ранены в результате сегодняшней аварии на трассе Москва-Тула. В столице после Царицына специалисты готовы приступить к реставрации Лефортовского парка и Коломенского. Следующими объектами крупных реставрационных работ станут Лефортовский парк и Коломенское. 21:46 в российской столице. Вы слушаете новости на московском информационном радио СТФМ. Среди погибших в лесных пожарах в Греции россиян нет. Об этом сообщил представитель посольства России в Афинах. Сейчас в Греции действует около 170 очагов лесных пожаров. Есть данные о 50 погибших. В свою очередь, руководитель авиационной группировки МЧС России Евгений Серых сообщил, что основные силы группировки последние 3 дня работали в районе полуострова Пелопоннес, где сложилась особенно тяжелая ситуация. Правительство Греции объявило чрезвычайное положение на всей территории страны и попросило о помощи Евросоюз. Пожары не прекращаются в стране уже 2 месяца, сообщает Интерфакс. 3 человека погибли, 7 ранены в результате сегодняшней аварии на трассе Москва-Тула. Она произошла на 185-м километре. Иномарка выехала на встречную полосу и врезалась в другой легковой автомобиль. После удара одну из машин отбросила, что привело к новым столкновениям. Всего в ДТП участвовали 7 машин, в том числе автобус. 2 из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Сотрудники милиции ограничили выход к транспорту для посетителей с авиасалона «Макс-2007» в Жуковском. Это вызвало большое скопление людей при выходе. По словам правоохранительных органов, это было сделано для того, чтобы не произошла давка около автобусов. При этом посетителей с маленькими детьми милиция проводит за специальное оцепление вне очереди. По данным организаторов, «Макс-2007» сегодня посетили около 300 тысяч человек. Следующими объектами крупных реставрационных работ после Царицына в Москве по решению властей города станут Лефортовский парк и заповедник Коломенское. Причем вместе с реконструированием архитектурных сооружений восстанавливается и природная среда, куда москвичи смогут ходить на прогулки.
Движение в городе.
Затруднен въезд в город по Новорязанскому, Горьковскому, Ленинградскому и Варшавскому шоссе. Сложности на Можайском и Ярославском шоссе от МКАД далее в область. Много машин на Варшавке от Большой Тульской улицы до Каширки. Заторы на внешней стороне МКАД от Ясенева до Варшавки и от Бесединских мостов до Рязанского проспекта. На внутренней от Каширского шоссе до Липецкой улицы и от Рублевского шоссе до Новорижского. Данные о ситуации на московских дорогах в эфире радио Сити ФМ обновляются в режиме реального времени.
Погода.
Сейчас в Москве 23 градуса тепла, давление 746 миллиметров, влажность воздуха 74%. По прогнозу Метеобюро Москвы и Московской области, завтра в столичном регионе переменная облачность, ночью местами кратковременные дожди с грозами, минимальная температура плюс 15 градусов. Днем преимущественно без осадков, воздух прогреется до 23 градусов.
Сити-ФМ.
87,9. Московское информационное радио.
Сейчас в столице 21 час 49 минут. Следующий выпуск новостей в 22 часа.
Сити-шоу Дмитрия Быкова.
Беседа на свободные темы с умными людьми.
995-111, телефон прямого эфира. Я тут с неохотой прерываю чрезвычайно интересную беседу, которая идет у нас с Александром Сергеевичем Барановым, генетиком, старшим научным сотрудником Института биологии и развития. Поскольку пока вы слушаете тут, значит, всякие новости, мы продолжаем доспоривать по наиболее интересным проблемам. Тут Виктория интересуется, значит, как все-таки связаться с Крушинской. Крушинская работает в Институте биологии и развития имени Кольцова.
Работала.
Работала. Во всяком случае, можно. И многие интересуются, и я интересуюсь, и все будем связываться, поскольку теперь, видимо, после этой программы она станет, как я успел понять, достаточно востребованным специалистом, поскольку она на крысах смоделировала некоторые детали наследственной российской истории. Знаете, у меня была такая больная мысль, вот тут тоже спрашивает Катя, почему я так российской историей интересуюсь, ну что вы хотите от человека, который родился в день основания ВЧК. Значит, я скажу вам честно, у меня всегда было подозрение, что российская история наиболее биологична. То есть нет религиозных факторов, других факторов, которые бы сдерживали чистое био. Именно поэтому, мне кажется, российская история может быть смоделирована с помощью тех или иных экспериментов в животном мире, потому что она самая естественная. Да? Может быть, это и к лучшему. Да, пожалуйста.
Я полностью с вами согласен, и более того, я аплодирую вам.
Ну, спасибо,
вы сказали то, что я хотел сказать тоже. Что
ну, Россия... теперь вас побьют.
Нет. Я понимаете, анализируя вот тот материал, который, так сказать, по воле моей деятельности, научной деятельности, я пришел к выводу, что вот наша российская...
Божья модель,
да? Мы всегда гармонично жили с природой.
Абсолютно.
Мы у нее...
Мы природны.
Угу. Мы изначально природны. Во всем. В своих...
Гуманистический фактор не работает совершенно.
Абсолютно.
Вот это очень... Отсюда же цикличность истории, совпадающая с цикличностью года, да? Так сказать, вот эта вся четырехтактность. Да. Приятно поговорить с биологами, потому что биологу-то это простится. Попробуй, скажи, это какой-нибудь публицист, там, типа меня на основании своих скудных познаний, заклюют и затрахают, а попробуй это скажи биолог, который это делает на основании крыс, пожалуйста, тебе кандидатская диссертация. Значит, тут очень хорошие вопросы, и очень много их. Когда наука начнет бороться с генетическими заболеваниями, ну, имеется в виду, видимо, не только генные болезни, которые там преждевременное старение, всякие другие вещи, но и с регулярно наследуемыми заболеваниями, типа диабета, астмы, шизофрении, паранойи, там, да, ипохондрии и прочих наследуемых вещей. Что можно сделать с этим, и вообще есть ли какое-то движение в этой сфере?
Да, безусловно, есть. Это медгенетика, она этим сейчас вплотную занимается. И с астмой я бы поосторожничал, потому что астма имеет разное происхождение. И я вот сам астматик.
Вы астматик?
Такой, да, я очень такой глубокий астматик.
А вам не сказать.
Да? Ну, спасибо.
Они обычно гораздо более, так сказать, робкие, и с голосом проблемы у них. Ну, ничего. А как вы лечите?
Можно делать рекламу, да?
Можно.
Я сейчас вышел на препарат, который называется Симбикорд, и который мне здорово помогает.
Очень хорошая штука, да. Спрашиваю, потому что как раз у вас про вопрос о генетических заболеваниях исходил от астматика по имени Наум, поэтому вот, да.
Предрасположенность у меня была с детства, потому что, да, я часто болел, у меня были частые ангины, воспаление легких и все такое прочее.
Но вторгнуться в ген можно найти ген, который за это...
Предрасположенность к астме? Это предрасположенность, у вас что-то с малым кругом кровообращения, да. Это легочный круг. Легочный круг.
Да.
И где-то это задето. Ну, вы знаете, я вам должен сказать, что по анализу моих друзей, медиков, генетиков от медицины, они считают, что у русской интеллигенции это... сидит глубоко.
Ну, наследственно, потому что русская интеллигенция страдает, как мы знаем, двумя болезнями. Постоянно совершенно первая астма, которая всегда проистекает от недостатка кислорода. Вторая, извините, геморрой от сидячего образа жизни, которую Бунин назвал главной писательской болезнью, сам от нее промучившись всю жизнь. Ну, тьфу-тьфу-тьфу. Пока я, в общем-то, как говорил в свое время Катаев, жить в России надо долго, до всего доживешь. Нет, ну, вторгаться можно в эту среду?
Да, нет, я думаю, что в ближайшее время это произойдет. И медгенетики... понимаете, я не специалист медгенетики. Я осторожничаю здесь.
Подождите, но есть специальные медгенетики?
Да, есть каждый медицинской генетики даже. Так что работы идут...
Они существуют
в медицинском институте.
Это люди, которые именно борются с наследственными заболеваниями.
Да, которые определяют, выявляют и борются с наследственными заболеваниями, да.
Ирина,
и этому сейчас очень много уделяется.
Ирина
внимания.
На форуме, во-первых, поправляет, что жить в России надо долго, сказал Чуковский. Спасибо, Ирина, будем надеяться, да. А второй вопрос от Ирины же исходящий. В какой степени и какие, собственно, признаки внешние можно назвать доминантными, какие рецессивными? Насколько я знаю, зеленые глаза рецессивные.
У кого?
У человека? Да, у человека. Вы корову извиняюсь?
Карие глаза – это доминант.
Карие – доминант.
Да,
доминант. Так, что еще? Брюнет, блондин, доминанта где?
Блондин – рецессив.
Слава тебе, Господи. Чем меньше будет блондинок, вот вроде красивой Оли Плаксуновой, да, тем легче будет жить. Так, нос, курносый, горбоносый.
Для нашей популяции, ведь опять-таки, вот частоты этих... Частоты, ну, я уже, так сказать, на термины пошел.
Ну, все свои, ладно.
Частоты разных признаков в разных группировках, популяционных группировках человека, они различны. И, кстати говоря, и по заболеванию тоже, ведь заболеваемость для разных групп, социальных групп, популяционных групп, тоже различна. И, например, на севере это одни болезни. Почему сейчас, вот в связи с миграционными процессами, да, и, кстати говоря, я бы вам посоветовал пригласить специалистов из Института общей генетики. Там очень
придется.
Есть профессор Животовский, например. Это
да,
вот,
это известный человек.
Известнейший человек. Лев Анатольевич. Известный. Совершенно изумительный.
Позовем, да. У нас классный. Как раз один из львов сейчас на телефоне. Может быть, это он как раз и есть. Лев, пожалуйста, алло.
Добрый день.
Привет.
Вот могли бы вы обосновать, если есть такая закономерность вот этого представления о доминантных ролях крыс и характерах людей, то есть вот, скажем, есть эпилепсоиды, которые вроде созданы для управления системами, в которых участвуют, и наоборот шизоиды, которые вроде бы не созданы у шизоидов.
А, ну, грубо говоря, наследуются ли лидерские качества?
Нет, интеллект повышен у шизоидов, а у эпилепсоидов понижен, то есть те, кто управляет, у них более низкий интеллект.
Лёва, не надо мне, я сам эпилептоид, и у меня отнюдь не пониженный интеллект, это вы мне чего-то рассказываете. Я в этой области собаку съел, эпилептоиды просто у них навязчивые мания повтора одних и тех же действий, терминов, они зацикленные люди, но это противоречие ежа и лисицы, знаете, да?
Нет, это зарегистрированная особенность.
Ну, зарегистрированная, совершенно верно, лисица знает много разных вещей, еж знает одну большую вещь. Еж, эпилептоид, лисица, шизоид, нефига. Если вы там это шизоид, это не значит, что вы нас умней. Но это сейчас, спасибо, Лёва, за вопрос, правильно, приятно от понимающего человека вопрос получить. А в какой степени наследуется вот эта упомянутая эпилептоидность или шизоид, ну, скажем, тип интеллекта наследуется или нет?
Тип интеллекта, вы знаете, по разным, опять-таки, разные данные, разные точки зрения.
Понятно, да.
Одни считают, что да, наследуется. Другие говорят, что абсолютно
что
нет.
Что корректируется, здесь... да?
Да, абсолютно.
Нет, по моим данным, он наследуется. Сколько я вижу вокруг себя людей, а если эпилептоид, да, то не знаю насчет шизоида, потому что шизоид – это тип с размытыми характеристиками, но эпилептоид наследуется 100%. Это тип упорный, как вы понимаете, да?
Да.
А, тип лидера, тип Цезаря, условно говоря. Цезарианский тип наследуется 100%.
Ну, вы знаете, вот по моим наблюдениям, не всегда. Не всегда. Все-таки вот, среда как-то сглаживает вот эти вещи и не всегда дает проявиться этим вещам.
Ну, тут бывают разные истории, потому что, понимаете, мне всегда в таких случаях вспоминается вот эта катастрофическая ситуация с дочерью Троцкого, да, которая унаследовала от него, пожалуй, только упорство. Да? И с тем упорством, с каким он осуществлял революцию, она шла к самоубийству. И тем и закончилась. То есть наследуется, как вам сказать, наследуются не интересы, а темперамент. Вот так бы я сказал.
Ну да, да, да. Вот психомоторный склад.
Психомоторика. Вот это самая страшная вещь, понимаете? Вот и, по-моему, для меня, уж простите меня, тоже тут, значит, интересуется Анна, в какой степени Ленин был, значит, результатом наследственности, в каком смысле, потому что она знает, что я много им занимался. Мне кажется, с Лениным случилось самое страшное. Он внешне был очень похож на отца. Мягкого, интеллигентного, в общем, в некоторых отношениях даже и симпатичного человека. Он унаследовал его психомоторику, и когда страшные его убеждения на эту психомоторику легли, это привело к чудовищной внутренней драме, о которой, если вы помните, он рассказывал Горькому. Говорил, слушаешь музыку, и хочется гладить по головкам, а надо бить по головкам. Вот, мне кажется, это самая такая... Самая страшная история. Значит, просят перечислить, какие болезни наследуются, какие нет, интересуется Алексей. Какие болезни наследуются?
Что наследуются?
Да, в высокой степени, по-моему, диабет достаточно
часто. Диабет достаточно часто. Ну, вы знаете, там список огромен. Я думаю, что просто проще залечь.
Шизофрения очень часто.
И потом, вы понимаете, ведь вот мне чем нравится наш с вами разговор, Дима?
Что он бегает по всей амплитуде.
Не только в этом. Дело в том, что, понимаете, мы сегодня с вами попытались сделать самое главное, к чему призывал, кстати говоря, Николай Владимирович Тимофеев Лисовский и Алексей Владимирович Яблоков. Мы надели на всех сегодня генетические очки. И мы...
Ну, правильно, мы доказали, что из-за вашей науки все и происходит.
Да не из-за моей науки, из-за природы всего живого. Генетическая природа всего живого есть генетика. Понимаете?
Ой, как это ужасно!
Да ну это наоборот, это радостно.
Вы знали, как это грустно.
Это радостно.
Потому что это материальный при этом, значит, Бога нет. Хотя, с другой стороны, может быть, он это...
Нет, мы ни в коем случае не говорим, что мы Бога нет.
Вот, кстати, хороший вопрос от Юлии. А Бог-то есть? Или вот это вот вопрос, который, кстати, генетикам всегда задаю. Я помню, как я мучил Гурского эти вопросы. Ну, расскажите, есть или нет, по-вашему?
Ну, я верую.
Верите. То есть это вашей науке не противоречит?
Да, и Николай Владимирович тоже.